Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 26 зачало, 8 глава с 14 по 23 стих. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророку Исаии, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. Как Христос исцеляет тещу Петра. Он коснулся руки ее. Не для того, чтобы узнать ее болезнь по пульсу, как это делают врачи, но чтобы исцелить ее. Это было прикосновение его сострадания и любви, прикосновение Духа Святого. И горячка оставила ее, и она встала и служила им. Она тотчас же выздоровела, так что смогла заняться хозяйством по дому. И хотя она была исключительным образом облагодатствована Богом, мы не видим в ней ни малейшего превозношения. Она не старается показать, какая она особенная, но с готовностью скромно прислуживает за трапезой. Те, кого Христос подобляет своего посещения, должны быть смиренными. Получившим от Него исцеление, подобает служить Ему, как смиренным рабам, все дни своей жизни. Исцеление Петровой тещи привело ко Христу множество болящих. Он исцелил ее, а почему не меня? Друга наших соседей, а почему не моего друга? К нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом. Накануне пришествия Христова в мир, вследствие умножения грехов, сатана почувствовал небывалую свободу, и множество людей были мучимы им. Но Бог премудро устроил так, чтобы Христос мог показать всем свою власть над темными силами, и исцелил всех больных, всех без исключения, даже если болящий был недостоин, и болезнь безнадежная. Так на глазах у всех исполнялось Писание. Он взял на себя наши немощи и понес болезни. От наших грехов все наши скорби и болезни. Христос взял на себя наши грехи своей крестной смертью и понес болезни чудесами своей жизни. Крестным страданием и состраданием к нам Он явил Себя как врач душ и телес наших. Увидев же Иисус вокруг Себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Хотя Он видит, что народ хочет, чтобы Он остался здесь, Он должен идти с благою вестью и к другим. Он знает, как Его ждут там. «Приди и помоги нам», — услышим мы этот зов в книге Деяний. И вот два человека из толпы, стоящие на этом берегу, хотят следовать за Ним, стать близкими Его учениками. Один из них — книжник, учитель закона, и мы знаем, что из таких редко кто следовал за Христом. «Учитель, — говорит он, — я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Как прекрасно он сказал! Невозможно сказать лучше. Он исполнен пламенеющей ревности и решимости. Кажется, нет ничего важнее в духовной жизни, чем решимость. Но из ответа Христа выясняется, что его решимость была поспешной. Бывает такой внезапный порыв. Человек загорается желанием всего себя отдать служению Господу, но при первом испытании обнаруживается, что он ни к чему не готов. Как испытывает Христос этого учителя закона? Он говорит ему, что Сын Человеческий, за которым он хочет идти, не имеет где преклонить главу. Непостижимо само по себе, что Сын Человеческий, придя в мир, лишил себя самых элементарных для человеческой жизни условий. Лисицы имеют норы, их норы — их дворцы. Птицы небесные, хотя они не заботятся о себе, имеют гнезда. У Господа не было своего дома. Он и ученики его жили, питаясь от даров тех, кто служил им. Господь избрал эту вольную нищету, чтобы показать нам, как суетно земное богатство, и научить нас смотреть на него со святым презрением, чтобы мы поняли, что он купит для нас своей кровью несравненно лучшее, и любящих его навеки обогатит. Почему Христос говорит об этом сейчас? Разве один ученый-богослов не принесет ему больше пользы, чем 12 рыбаков? Но Господь видит сердце этого книжника и отвечает на его сокровенные мысли и учит всех нас, как мы должны приходить ко Христу. Прежде чем решиться стать служителями церкви, мы должны сесть и вычислить издержки. И каждый, кто хочет идти за Христом, должен знать самое худшее, что может его ожидать на этом пути, и только потом сделать выбор. Не исключено, что решимость книжника была вполне прозаического свойства. Он видел, как много исцелений совершает Христос, и заключил, что за ними должны следовать немалые материальные вознаграждения. Не за Христом он хочет следовать, а за выгодой, которую можно извлечь из Христа. Второй из подошедших ко Христу, в противоположность первому, не торопится следовать за ним, а просит отсрочки. «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Неясно, болен его отец или умирает, или умер уже, или просто стар, и он хочет упокоить его старость. Кажется, вполне уважительные причины, но сердце его неправо перед Господом. В том-то и дело, что когда колеблется человек, всегда найдутся тысячи отговорок. Но Господь сказал ему: «Иди за мною», и, несомненно, сила Божия, исходившая от этих слов, коснулась его, как других, и он пошел за Христом. Мы следуем за Христом, силой его благодати, призывающей и укрепляющей нас, а не нашими обещаниями. Вернее, искренность наших обещаний всегда встречает божественная благодать, немощная врачующая и оскудевающая восполняющая, или, как говорится при монашеском постриге, ей, Господу, содействующую. Все препятствия устраняются, как не имеющие решающего значения. «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов», — говорит Христос. «Пусть мертвые духовно хоронят мертвых телесно. Пусть делами мира сего занимаются люди мира сего. Погребение мертвых, и в особенности отца своего, — святое дело, но теперь это не твое дело. У тебя есть иной Богом предназначенный труд, и ты не должен откладывать его. Любовь к Богу выше любви к родителям, хотя и та велика и является одной из главнейших наших заповедей. Мы должны всегда предпочитать Христа самым нашим дорогим отношениям. Идет ли речь о трудах ради Христа или о страданиях ради Него?
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Иконописец Виктор Саулкин рассказывает об иконе Божией Матери «Достойный есть».
Добрый вечер. 11 июня по церковному календарю мы совершаем празднование в честь иконы Пресвятой Богородицы, имя которой дали первые слова дивной хвалебной песни, прославляющей Царицу Небесную. «Достойно есть, яко воистину блажить тебя, Богородицу». Икона «Достойно есть» прославилась на Святой горе Афонской. Афон – земной удел владычицы нашей Богородицы. И на Святой горе сияет лучами чудес множество чудотворных образов Пречистой. Матерь Божия оказывает свой особый покров монашествующим, посвятившим всю свою жизнь служению Господу. Монахи, иноки – люди всего себя, все силы своей души, посвятившие служению Богу, устремленные всецело к иной, небесной жизни. Мы часто слышим, что монашество называют чином ангельским. Давайте задумаемся, почему монахи удостоены такого имени – чин ангельский. Все небесные чины, согласно святому Дионисию Ареопагиту, отличаются друг от друга по мере предстояния приближения к трисолнечному свету Пресвятой Троицы. Ангелы на небе пребывают в постоянной молитве, в постоянном словословии Господу. И люди, принимая монашеские обеты, посвящают всего себя молитве, предстоянию Богу, стремясь тем самым уподобиться ангелам. В конце X века на Святой горе Афон, недалеко от Кореи, одного из старейших афонских монастырей, в уединенной келье подвязался старец, священноинок. Вместе со старцем подвязался молодой послушник. В келье находилась икона Пресвятой Богородицы с чудесным именем «Милующая», «Милостивая». Однажды, в канун воскресного дня, старец отправился к всеночному бдению в Протасский собор в Корее, а своему ученику благословил совершить службу одному в своей келье. Ночью в келью к послушнику пришел незнакомый странник-монах. Когда подошло время божественной службы, оба монаха стали на молитву и начали словословить Господа. Во время 9-й песни канона послушник хотел было запеть, как обычно, песнь святого Косьмы Мариумского «Честнейшую Херувим». Но гость неожиданно запел дивные слова: «Достойно есть, яко воистину блажить тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего». А затем пропел и честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Во время дивного пения икона Матери Божией засияла необыкновенным светом, а послушник почувствовал особую непередаваемую радость и заплакал от умиления. Гость, пропев небесную молитву, сказал послушнику, что так величают Царицу Небесную в его обители. Послушник стал просить гостя написать и ему эту дивную песнь, чтобы и он также мог славить Пречистую Деву. Таинственный инок спросил у него бумаги и чернил, но так как ни бумаги, ни чернил в келье не оказалось, то он, взяв каменную плиту, начертал перстом на камне слова молитвы. И неожиданно на глазах послушника камень под рукой чудесного гостя умягчился, и слова молитвы глубоко запечатлелись на плите. «Отныне навсегда так пойте и вы, и все православные христиане», произнес таинственный гость и, назвав себя потрясенному послушнику архангелом Гавриилом, засияв, как молния, стал невидим. Послушник всю ночь провел в молитве. Старец, вернувшись из Кореи, застал его воспевающим новую песнь «Владычицы нашей Богородицы и Преснодеве Марии». Выслушав рассказ о чудесном явлении архангела Гавриила, старец, взяв плиту с начертанной на ней молитвой, представил ее на собор протасских старцев. Затем плиту доставили в Константинополь. С тех пор постановлено было, чтобы все православные христиане славили этой дивной небесной молитвой Пречистую Деву. Святая икона Богородицы, перед которой воспел архангел Гавриил чудную песнь Матери Божией, была взята из келий старцев в Протатский собор в Корее, где и находится в алтаре на горнем месте. Вместо прежнего названия «милующая» или «милостивая» она называется теперь «достойно есть». Архангел Гавриил, который послан был Пречистой Деве Марии в Благовещении со словами «радуйся, благодатная», а затем возвестил Матери Божией о Успении, открывает инокам, чину ангельскому, ту песнь, которую славословят ангелы в горных небесных обителях Пречистую Пренепорочную Деву, Царицу Небесную. Сам Архангел Гавриил заповедовал нам и всем православным воспевать Пресвятой Богородице эту дивную песнь. Велика радость приносить молитвы Пресвятой Деве. Ведь что можем мы принести Матери Божией в благодарность за всю нескончаемую, неизреченную милость, которую постоянно изливает Пречистая на нас грешных? Только молитвы наших сердец. Но великое чудо милости Божией в том, что эта молитва, которую мы приносим Матери Божией, более всего, как воздух, необходима нам самим. Как дыхание, молитва необходима нашей душе. Словословие Пресвятой Богородицы преображает нашу душу, преображает нашу жизнь. Когда мы воспеваем песнь Богородицы, подобно ангельским чинам, словословящим Царицу Небесную, ангельские, горние силы присутствуют с нами. И милостивый, милующий, как на иконе достойно есть взор Пречистой Девы, держащей на руках своих предвечного младенца, останавливается на нас с любовью. Велика радость возносить нашими грешными и недостойными устами хвалебную песнь, которой восхваляют Пречистую предстоящие ей чины ангельские. О всемилостивая госпожа, слава ангелов и человеков упования, Матерь Бога нашего, Пресвятая Богородица, спаси нас.
Вы слушали рассказ иконописца Виктора Саулкина об иконе Божией Матери «Достойной есть».
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие радиослушатели, мы беседуем в нашей студии с Ириной Яковлевной-Медведевой, психологом, и темы, которые мы хотели бы сегодня затронуть в нашем эфире, я думаю, никого не обойдет стороной, потому что все мы любим наших детей, заботимся об их будущем, думаем о том, чтобы им было хорошо в жизни, комфортно, и вообще от того, что сопутствует нашему ребенку, зависит жизнь каждого взрослого, нормального взрослого, конечно. А что в последнее время происходит в той же Москве? Мы видим, что нашими детьми овладевают различные, если можно так выразиться, психологические эпидемии, чего стоит только вот эпидемии самоубийств недавних, которые состоялись в столице. А мы наблюдаем каждый день снятые кем-то ролики, когда совсем юные ребята пытаются сделать какие-то фокусы, несовместимые, скажем так, прямо с жизнью, с тем, чтобы прославиться на страницах социальных сетей или еще где-то, показать себя каким-то особенным человеком, супергероем. Это одна сторона проблемы, а есть проблема, когда дети используются теми или иными взрослыми, нечистоплотными политиками в своих интересах, в своих целях. Пожалуйста, это последние призывы наших, скажем так, оппозиционеров к молодому поколению. с тем, чтобы призвать их на свои собрания и таким образом получить некий электорат. А возможен ли вообще электорат для политика среди детей? Ирина Яковлевна, вот все эти вещи, они настораживают, потому что еще не так давно дети находились под защитой государства, и всякие подобные приемы, они были уголовно наказуемы. Сегодня как-то мы этого не замечаем.
Здравствуйте, во-первых, братья и сестры. Что поделаешь, что государство сегодня в лучшем случае вообще не занимается детьми, но, как правило, еще и влияет на них отрицательно. Вот история с этими свалками помойными в Подмосковье, она очень ярко рисует нам картину. Ну, я уж не говорю о всяких митингах Навального, вот, в которых задействованы дети. Я сразу хочу сказать, что политика – это вообще не дело детей. Надо очень внимательно следить за тем, чтобы детей никто не мог втянуть ни в какую политическую игру, ни в какую политическую акцию. Ну, сейчас уже всем ясно, что вот эта история со свалками – это чисто политическая игра. Я об этом говорить не буду. Я думаю, что наши радиослушатели и так понимают это, и об этом говорят уже очень многие.
Ну, я вас поправлю, свалка-то существует, и проблема в Волоколамске, да, она, конечно, существует.
Конечно, но всегда ведь в основе любой такой манипулятивной технологии лежит какой-то кусок правды, какой-то кусок важной проблемы. Вот другое дело, что этим пользуются. Ведь оппозиционность бывает разного характера, и совершенно нормально, когда люди хотят улучшить ситуацию в стране. Вот это здоровая оппозиционность. Но бывает оппозиционность совсем другого характера, когда люди якобы хотят что-то улучшить, а на самом деле разваливают все. В том числе разваливают в данном случае и нравственность, и психику наших детей. Значит, я уже сказала, что политика – это не дело ребенка. Но поскольку государство как-то на это реагирует, мягко говоря, довольно спокойно, на это должны очень жестко реагировать взрослые – мамы, папы, бабушки и дедушки. Если они вдруг видят, если у них есть малейшее подозрение на то, что ребенок пойдет на какой-нибудь митинг, на какое-нибудь политическое собрание, они должны в самой строгой форме ему это запретить. Если ребенок постарше, а, как правило, это все-таки дети уже предподростковые, подросткового возраста, надо сказать, что тебя используют. Вот подростки не любят нотации, подростки очень не любят пафоса такого педагогического, но они очень реагируют на унижение. Вот их иногда полезно унизить. Полезно сказать, что тебя используют. Ты марионетка в руках разрушителей страны, в руках врагов по существу. Ты хочешь быть на стороне врага? Тебе нравится, что наша страна будет уже окончательно оккупирована Америкой? Она и так во многом живет в такой мягкой оккупации. Ты хочешь помочь довести это до конца?
Ирина Яковлевна, я возражу, наверное, вы со мной не согласитесь, но сегодня многие молодые люди, и девушки, конечно, они достаточно считают себя просвещенными, благодаря наличию социальных сетей и прочему интернету, с тем, чтобы спорить и возразить родителям, потому что я слышал и такое возражение. Вас всех использует современное правительство, так же, как неразумных детей. И здесь бывает трудно не согласиться. Сама демократия использует нас с тем, чтобы играть в определенном лагере.
Ну, вы знаете, во-первых, не все дети так дерзки. Во-вторых, я имею в виду все-таки не молодежь, а еще пока детей. А главное, даже можно на эту грубость, это грубость, если это говорится родителям, непозволительная грубость, но даже если она прозвучала, надо сказать, ну ты хочешь увеличить это использование? Ты хочешь в этом участвовать или ты хочешь все-таки этому противостоять? Тебе не стыдно? Тебе не противно, что тебя используют как марионетку говорящую? Тебя научили говорить всякие глупости? Да еще с этого помоста митингового. Так вот, я посмотрела недавно съемку такого митинга в Волоколамске. Ну, это просто жуть. Вы знаете, можно по-разному относиться и к свалкам, ничего хорошего в свалках нет. Можно по-разному относиться к губернатору Воробьеву. Я никак к нему не отношусь, я мало что о нем знаю. Вот. Но меня ужасают дети, которые говорят не просто взрослыми фразами. Их научают говорить те взрослые фразы, которые в устах детей ненаказуемы. Например, девочка, которая жестом показывает, мало того, что она словами выкрикивает что-то, она жестом показывает там у горла, дескать, надо отрезать голову тому, кто...
Совершенно чудовищно. Я когда увидела, так не бывает просто.
Да, интересно, что ее за это наградили, она с мамой за границу едет бесплатно, так что это оплачено заказчиками. Мальчик, который говорит, что должна быть для тех, кто это все устраивает, самая жестокая казнь, лучше четвертование. И оглупленные люди вместе с, под руководством нанятых людей этому аплодируют. Взрослого человека за этого бы арестовали. И вот заказчики пользуются тем, что ребенок ненаказуем. У нас ведь священны права детей теперь. Ювенальная юстиция священна относится к правам детей. Это такая священная корова. И поэтому очень удобно говорить бог знает что, научая детей озвучивать вот то, что хотят сказать взрослые, но боятся наказания. Когда я это все услышала, я вспомнила книгу, которую читала 10 лет назад. По-моему, она вышла в 2007 году. Это книга издательства «Слово». И написала ее когда-то в моей юности, даже в моем отрочестве, наверное, очень модный советский тогда писатель. Он часто печатался в журнале «Юность» Анатолий Гладилин. Он уже давно уехал во Францию, но во Франции, видно, отказались публиковать такую правдивую публицистическую книгу. Ее опубликовали в России. Она называется «Жулики. Добро пожаловать в Париж». И вот он в этой книге, в частности, описывает, что вытворяют там дети, вот как они грабят, убивают, насилуют. Но это руками детей орудует вполне взрослая мафия, зная, что дети так защищены надежно ювенальной юстицией, что им ничего не будет. Вот когда я увидела митинг по поводу свалки в Волоколамске, я тут же вспомнила эту книгу. Это все вот из этой серии, это все из этой оперы. И хочу сказать, что я даже не боюсь это сказать, это такая... своеобразная педофилия, понимаете, это растление детских душ, это растление детского ума. Ведь такой ребенок, во-первых, он будет жить с чувством полной безнаказанности. Сегодня он это сказал про губернатора или еще про какого-то политика, как его научили, а завтра он также будет хамить маме, папе, бабушке и дедушке. Вот. То есть это ребенка вводит в грех хамства. Он нарушает пятую заповедь, конечно, не зная об этом, не понимая этого. Кроме того, такой ребенок уже приобретает некий такой оппозиционный автоматизм. Он уже будет знать, что надо всегда быть против, что надо даже не думая быть против любой власти. Но что будет в душе такого ребенка, если он с детства усвоит, что надо критиковать власть, а власть управляет страной, значит, он будет ненавидеть свою страну. Кого мы готовим, позволяя детям участвовать в таких митингах? Массовки майданов мы готовим. Значит, я уже сказала, что это вредно самим детям, но это угрожает и государству, это угрожает и обществу. Они будут так относиться ко взрослым. Они будут знать, что им аплодируют за то, что они хамят взрослым людям, за то, что они говорят гадости, причем гадости недопустимые, призывая убить кого-то. Но от призывов убить, в общем-то, не так далеко до самого убийства. То есть это растормаживание агрессии в детях и ненависти, агрессии и ненависти, потому что очень трудно быть агрессивным к народу, который любишь. Вот. А в них воспитывают ненависть к народу, к начальству, к людям вообще. А таких людей не жалко, если их с детства ненавидишь, и страну свою не жалко, если она такая плохая, если в ней такое плохое начальство, такие ужасные чиновники, все коррумпированы, все воруют и так далее. Так что я считаю, что втягивание детей в политику – это особо тяжкое преступление, и призываю всех нормальных людей следить не только за своими детьми, а и за детьми своих друзей, своих родственников, своих соседей. И взрослым людям, которые за этих детей отвечают, говорить, на что они обрекают детей. Как это страшно для самих детей, как это пагубно для их души.
Как будто немало у нас других факторов или рецепторов, которые пагубны для детской психики сегодня, чего да, стоит полно. Телевизор, интернет.
Ну, телевизор, мне кажется, дети уже мало смотрят, интернет ужасающий. Вот, я тогда заодно уж скажу, что надо очень следить за тем, что делает ребенок в интернете. Вообще, так строго говоря, интернет можно давать подростку, лучше попозже, чем позже, тем лучше, только когда у взрослого есть возможность в любой момент встать за его спиной и посмотреть, что он там делает. Ищет ли он что-то полезное для учебы, или у него просто какая-то любознательность проявилась каким-то видом науки, техники, природы и так далее. Вот. Или он там всякую пакость смотрит. Я уж не говорю о том, что иногда ищешь в интернете полезное, и это полезное находишь, а на полях там всякая пакость. Поэтому вообще-то сейчас все надо проверять, к сожалению. Вот нехорошо каждый шаг детей контролировать. Я понимаю, что это плохо. Но понимаете, в условиях такой жестокой, агрессивной информационной войны семья – это бомбоубежище. А в бомбоубежище довольно строгие правила жизни. Ничего не поделаешь.
Большое спасибо, Ирина Яковлевна Медведева была сегодня в нашей студии. Мы ждем ваших писем, пожеланий, предложений, замечаний, дорогие радиослушатели, в адрес радио «Радонеж». И будем рады всегда оставаться с вами на связи. Спасибо.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие наши слушатели, 22 июня по всей России совершается День памяти и скорби. Этот день навсегда ассоциируется в нашей памяти с началом Великой Отечественной войны, страшной трагедии, которая поглотила жизнь миллионов человек и до сих пор осознается как одно из самых катастрофических явлений 20-го столетия. Православное радио «Радонеж», конечно же, в этот день не обходит тему войны и памяти, вечной памяти, которую совершаем мы в храмах, на особых богослужениях и которую возглашает протодиакон по окончании заупокойной литии или панихиды. Но как люди православные, мы знаем, что вечной памяти на земле не существует, а вечной она остается только у Бога, который есть Отец каждого из нас, начальник жизни и смерти, и Он один сохраняет эту вечную память о каждом из Своих творений. В день начала войны мы хотели бы представить вам два исторических документа. Первый – это воспоминания о начале войны, которыми поделился наш постоянный автор, писатель Борис Федорович Споров. Он встретил войну 7-летним мальчиком, и даже сегодня, рассказывая об этих трагических, исполненных, противоречивых впечатлений днях, с трудом удерживает чувства. Второй документ – исторический, из архивов Гостелерадио, Это обращение председателя Совета министров Молотова к советскому народу. Как известно, генералиссимус Сталин в первые две недели начала войны так и не записал обращение к нации. Слушая эти материалы, невольно переносишься мыслями в далекий 1941 год, в такой же летний день, который, казалось бы, ничто не может нарушить, и к той жизни, которая была привычной для всех наших соотечественников. Все произошло внезапно. Слушаем, вспоминаем, представляем себе мысленно картины прошедшего и вместе с тем задумываемся над сегодняшним днем, который так же, как и завтрашний, сокрыт для многих из нас, ибо воля Божия над каждым из нас. Помолимся о упокоении погибших и о том, чтобы Господь упокоил их в своих селениях, сотворив вечную и блаженную память.
Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города: Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие. Причем убито и ранено более 200 человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территории. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении, и советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора. Нападение на нашу страну совершено, несмотря на то, что за все время действия этого договора германское правительство ни разу не могло предъявить ни одной претензии к Советскому Союзу по выполнению договора. Вся ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германских фашистских правителей. Уже после совершившегося нападения германский посол в Москве Шуленбург в 5 часов 30 минут утра сделал мне, как народному комиссару иностранных дел, заявление от имени своего правительства о том, что германское правительство решило выступить с войной против Советского Союза в связи с сосредоточением частей Красной Армии у восточной германской границы. В ответ на это мною от имени советского правительства было заявлено, что до последней минуты германское правительство не предъявляло никаких претензий к советскому правительству, что Германия совершила нападение на Советский Союз, несмотря на миролюбивую позицию Советского Союза, и что тем самым фашистская Германия является нападающей стороной. По поручению правительства Советского Союза я должен также заявить, что ни в одном пункте наши войска и наша авиация не допустили нарушения границы, и поэтому сделанное сегодня утром заявление румынского радио, что якобы советская авиация обстреляла румынские аэродромы, является сплошной ложью и провокацией. Такой же ложью и провокацией является вся сегодняшняя декларация Гитлера, пытающегося задним числом состряпать обвинительный материал насчет несоблюдения Советским Союзом Советско-Германского пакта. Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, советским правительством дан нашим войскам приказ отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей Родины. Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии, поработивших французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы. Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные армии и флот и смелые соколы советской авиации с честью выполнят долг перед Родиной, перед советским народом и нанесут сокрушительный удар агрессору. Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим, зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной. И Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу! Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего советского правительства, вокруг нашего великого вождя, товарища Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
Вы слушали архивный звуковой документ обращения председателя Совета министров Союза СССР Молотова к советскому народу о начале Великой Отечественной войны.
Мне тогда было всего-то 7 лет. Не было еще 7 лет, когда началась война. Но очень я запомнил первый день войны. Начало самое. Вот мы со старшим товарищем спали на крыше, на плоской крыше сарая. Был теплая ночь, была звездное небо. Он мне рассказывал даже про звезды и все. Это он старше меня был, с 27-го года. И вот неожиданно я проснулся первым. Вдруг слышу окрик: «Юра, Юра, вставай!» Я поднялся, подошел к краю крыши, а там его старший брат Николай. Я говорю: «Что тебе? Юру разбуди!» А Юра уже сам встал. И их разговор запомнил, как сегодня. «Юра, давай спускайся, война началась». Это было неожиданно, и мы оба спустились, и я оказался среди взрослых один, так сказать. Ребенок, это еще было так рано, что солнце не поднялось. Ну, я не помню, сколько это время было, какое время. Взрослые уже собрались около одного из окон нашего дома, все соседи. Но это было где-то, ну, не позже 6 часов утра. Разговаривали между собой, что-то предвещали, что-то. Я еще понять не мог ничего. Выставили в окно тарелку, это радио. Такие были тарелки, которые сейчас забыли вообще. Вот. И на улице, значит, собрались моторные, это вот соседи наши, потом Головачевы, их много было, братьев, но пока были двое здесь жили. Прохватиловы, двое тоже братьев. Мой дедушка и дядя Кобяков, Петр. Все они были около окна, около этой тарелки. И вот когда мы сошли с крыши, слезли, и вот в этот момент, как мне запомнилось, Молотов объявлял, что началась война. Война фашистской Германии и так далее, и так далее, и так далее. Но все были, понимаете, какая-то растерянность вдруг появилась. Все замолчали, все, так сказать, как будто думали, а что же происходит? Вот, а потом первые мужчины начали говорить, взрослые, что ну ничего, ребята, это 2-3 месяца и кончится все, и вся война кончится. А уже объявили, что Киев бомбили. Для нас, для малышей, которые после проснулись меня, мы обсуждали войну. Значит, для нас она, в общем-то, еще представлялась, ну, война как игра, вот, ну, казаки-разбойники играли, а это посерьезнее. Но для нас война, для детей началась война с того, что мы провожали взрослых на фронт. А это началось буквально в ту же неделю. Еще война началась для нас с введением карточек хлебных и голода. Вот. Ну что вот можно сказать об этом? Я еще раз повторяю, что люди надеялись, что это 2-3 месяца и кончится. Уж никак 4 года. Помню, говорили, что ждали, что вот должен Сталин сказать слово, но он так и не сказал первые там 2, что ли, недели. Не выступал. Наверное, думал, о чем говорить. Хотя моторного вот верующие были, мать их, она говорила: «А вот наш, так сказать, Сергий выступил и призвал на фронт». Но для меня тогда это выросшего в плохом атеизме, да и вокруг атеизм был, Для нас это ничего не значило, понимаешь, там кто выступил, как выступил. Вот ждали вот Сталина, а Сталин молчал. А уже на неделе начались, так сказать, призывы на фронт, повестки. И как вот, с чего мы, чтобы быть в курсе дела, вот дети 7-8 лет каждый вечер бегали в парк культуры. Там на сцене такое летнее сцена и летнее сидение, там каждый вечер провожали новых новобранцев, как говорится, на фронт людей. Все бывали одеты кто в чем, у всех, у каждого, правда, за плечами вот были мешки, обычные мешки с веревками на плечи. Чего уж там было, что клали, не знаю. Но, в общем, пели песни какие-то бравые, и потом шли на вокзал, и мы за ними бежали, провожали, понимаете, махали руками, когда они садились в вагоны, а потом уже в теплушки, в эти такие, ну, товарные вагоны, так их называли, скотские вагоны, и провожали моих. Но провожали недолго, понимаете, недолго. Уже вскоре, буквально, ну, я не знаю, через месяц, может быть, уже город начал принимать раненых. И тоже мы бегали, и тоже смотрели уже с ужасом смотрели на изуродованные тела наших, в общем-то, старших отцов, братьев. Соседи вот через пару месяцев, по-моему, сосед пришел без руки левой, без кисти, а Головачевы, которых было 4 брата, 2 шоферы были, а 2, я не могу знать, кем они работали, они все погибли в течение буквально 2 месяцев. Все погибли, Головачевы. А Кобяков, дядя Петя, вернулся. И что интересно, об этой семье вот Моторновых, это, который старший товарищ мой был, Юра, у него старший брат Николай. Тогда он казался мне взрослым мужчиной, а сейчас я знаю, что он учился в 10 классе и сдавал в это время экзамены. Так вот, эти ребята из 10 класса все добровольцами ушли на фронт. И вот что любопытно, да не любопытно, а трагично скорее. Говорили после уже, что все они погибли на фронте. Все ребята. Остался один Николай Моторный. И мать его все время корила. Вот, безбожник, ты остался живой. Я за тебя молилась каждый день, понимаешь? Ты поэтому остался живой, а ты никак не понимаешь. Вот такие вот первые впечатления. Но первые, а потом уже позже было, так сказать, я помню хорошо, уже школьные годы. Это уже, значит, год уже прошел войны, понимаете. До этого уже ввели карточки, уже был голод, уже, так сказать, 300 грамм, и карточки не отоваривались. И были уже беженцы, и как сейчас помню, около рынка мы, дети, увидели, как семья из Белоруссии на костре жарили кошку. И когда мы сказали, что же вы делаете, кошка-то есть. А они говорят, воровать мы не умеем, а подать некому. Вот, и мы над костром вертили, как все на шашлык, понимаете. Вот такие вот были. А потом, когда уже во время учебы, детали уже помнятся, это нас готовили, так сказать, говорили к войне, учили мы гимн, вот, выступали, стихи какие-то читали. Но еще ко всему и ходили в госпиталь. И, так сказать, выступать перед ранеными. И это было до сих пор у меня тяжело на сердце, когда я вспоминаю об этом. Когда легко раненые, то они, так сказать, что-то хлопали вдвоем в две ладоши. Вот. Или один там что-нибудь постукал, почему, если руки изуродованы. Ну и улыбались там, приветствовали. Но когда мы приходили, дети, в тяжелую палату, там лежали без ног, изуродованные, понимаете, и мы начинали выступать, и я не мог выступать. Я всякий раз плакал, потому что это было настолько жестоко, что детское сердце не выдерживало этого. Ну, девочки тоже плакали там, но я о ребятах говорю. Ну, а что еще сказать? Я помню и конец войны помню, и промежуточные, так сказать, детали помню, но обо всем не скажешь сразу. Можно сказать еще, вот как кончилась война, когда все уже наелись досыта, и матери, и отцы, у кого погибли, у кого-то пропали без вести. И я помню, мать ушла на работу, ночью она телефонической работала, а я один был дома, в этой комнате вернее. И вот тоже рано-рано утром, еще солнце не встало, вдруг постучали в окно, громко, и кто-то крикнул: «Война кончилась!» Я, значит, один собрался, голодный, но оделся, вышел на улицу, никого почти что нет, но и там по улицам идут, все к центру. И я тоже пошел с ними. А потом появился гармонист, который играл: «Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает». И я так с ним и шел. И все люди, оказывается, шли, и я с ними на вокзал, опять на вокзал. И там на площади вокзальной состоялся митинг этот такой, ну, об окончании войны. Это было тоже чудовищно и запоминающе, жутко. Во-первых, на улицах, несмотря на раннее утро, были пьяные уже, не пьяные, но, в общем, выпившие, плясали и пели песни, и плакали одновременно. И когда сошли сюда на площадь, выступали с машины с открытыми бортами. Туда подсаживали людей, и оттуда, значит, выступали. И запомнилось мне очень, после я узнал только, женщина выступала в мужском пиджаке одетая, весь этот пиджак обвешанный медалями, орденами, и она, видимо, уже не в своем разуме, она только повторяла: «Верните мне сыновей, верните мне мух». Вот у меня сейчас слезы вот на глазах. Я помню эту женщину лицо, и после узнал, что у нее 3 сына и муж все погибли на фронте, и ей награды эти вернули, сыновей и мужа. Она их повесила на пиджак и всякий раз надевала и ходила по городу, искала детей своих. Вот так вот вспоминается. А не хочется больше говорить о большем, потому что еще более, может быть, страшные вещи были.
Это были воспоминания Бориса Федоровича Спорова о начале Великой Отечественной войны 1941-1945 года.